Всем привет! С вами проект «Раскадровка», и мы продолжаем наш разговор о 100 духовно значимых фильмах. Сегодня вот как раз один из таких фильмов, которые многие, кстати, режиссеры известные, многие известные кинокритики считают одним из своих любимых. Но, тем не менее, вот, скажем, мне как-то он на глаза не попадался. Это фильм «В укромном месте» 1950 года режиссера Николаса Рея. Это фильм в жанре нуар, или некоторые считают это уже неонуар. И сегодня мы, Людмила Александрова.
Привет, это
и я. И Алексей Власхин.
Разговор о Николасе Рее стоит начать с журнала французского «Cahiers du cinéma». Именно в эти годы он стал выходить, и его авторы, кинокритики, которые через какое-то время станут сами режиссерами, в том числе Годар, Трюфо и другие, они как раз-таки в пику Голливуду, вот этой золотой эпохи 50-х, вот этому студийному кино, стали вводить термин «авторское кино», противопоставляя тем самым авторское кино фильмам студийным, сделанным в Голливуде. И Николас Рей, конечно, у них был на флаге. У него очень яркая биография. Это просто какой-то приключенческий фильм, а не биография. Вот в том числе, конечно, он ассоциируется благодаря своему другу и поклоннику Годару с авторским кино, потому что, ну, Годару принадлежит фраза «кино — это Николас Рей». Очень он его любил. Преподавал он у Джармуша. Он был какое-то время уже, будучи пожилым человеком, стал преподавателем. Вокруг себя целую коммуну студентов собрал, и они там снимали экспериментальное кино. Он уже был пожилой. Если вы посмотрите на его фотографию, вы увидите, что один глаз у него заклеен повязкой. Я подумала, что...
Пират?
Да, нет, я не про пират, а то, что он умер от рака, и я думала, что это вот уже какие-то годы, когда он боролся с болезнью, но нет. Этот ожог он получил, уснув за монтажным столом, и лампа, которая подсвечивает кадры пленки на монтаже, выжгла просто ему глазницу. И умудрился, как мы за кадром уже передачи поговорили, снять фильм и про Иисуса Христа, про жизнь Иисуса Христа по сценарию Рэя Брэдби. Вот, да, «Царь царей», большой такой пепл. Почитайте его биографию, это уже достаточно кинематографично.
Это одна из причин, почему его составители нашего любимого списка поместили сюда, именно потому, что он исследует вопросы, связанные с природой человека, о том, насколько мы можем справиться с самими собой. Речь идет о голливудском сценаристе, который в прошлом был достаточно плодотворен и популярен. Ну, такой яркий человек с ярким талантом. Но при этом на тот момент, который мы видим в фильме, ну, из-за своего скандального характера, из-за каких-то своих плохих привычек, вспыльчивому характеру, у него, в общем, как-то карьера вот на тот момент, когда мы встречаем его в фильме, как-то не очень ладится. Вот, и его обвиняют в убийстве. Единственной свидетельницей, показания которой помогают Диксону Стиву избавиться от обвинений, является Лорел Грей, женщина-соседка, которая недавно там поселилась рядом с ним, и которая, вот, как-то будучи очарована противоречивой личностью, в него влюбляется, вот, но потом постепенно начинает подозревать, а действительно ли он невиновен. Да, может быть, он, видя какие-то вспышки его гнева и какие-то приступы немотивированной агрессии, она начинает сомневаться в том, что он действительно невиновен. Не покрывает ли она преступника.
Мы вместе с Лорел и другими персонажами весь фильм будем мучиться. Убил? Не убил. Хотя мы своими глазами видели, как эта девушка выходила из его дома. Мы как зрители увидели этот момент, она вышла, попрощалась.
Получается, что если она и мы вместе с ней закроем глаза на какие-то темные стороны его личности, то, получается, мы покрываем преступника. А с другой стороны, если мы подозреваем невиновного человека, то мы разрушаем, то она разрушает свою любовь, свое счастье, да, и она... Ну, и в любом случае, обвинение невиновного человека – это вещь неприятная. Если это тот, кого ты любишь, а тот, кого ты влюблён, то это как-то особенно разрушительно, да, это особенно неприятно.
Да, и девушка-то наша тоже не без догадки, так скажем, да, откуда она там, как она переехала в этот дом, что стала его соседкой, за ней тоже неумолимо следует ее прошлое, какой-то странный какие-то кавалеры, вот, ну, в общем, тоже она такая не то чтобы девушка в беде там какая-то, тоже интересная особа.
Да, и это, ну, действительно, тут ведь тоже такой момент в этом фильме, что он обыгрывает особенности нуарных фильмов. В нуарных фильмах всегда мы видим какого-то загадочного персонажа с изломанной судьбой. Там много всегда персонажей с изломленной судьбой. Но обычно это построено таким образом. Или детектив, который расследует какое-то зловещее преступление. Мы буквально слышим его голос в нуаре. Кстати, здесь этого нет. А в новых фильмах нуара мы обычно слышим эти внутренние размышления от главного героя. Мы видим, как он мечется. Обычно это человек, который там или спился, или в жизни его какое-то произошло разрушительное событие. Но вот, несмотря на всю тьму и отчаяние, и изломанность, все-таки в нем находится, ну, какая-то, не знаю, изюминка, какая-то точка опоры, точка силы, благодаря которой он остается на стороне добра, и несмотря вот на доминирующее зло вокруг, он все равно выбирает справедливость, там, выбирает правосудие. Ну вот часто таким образом, да, построены нуарные фильмы. Здесь вроде бы то же самое. Мы тоже видим вот этого самого персонажа с изломанной судьбой. Ну, в данном случае изломанность его судьбы в значительной мере его собственное достижение. Да. Ну, мы тут он по фильму, по-моему, он прошел через войну. Да, по
он
фильму.
Прошел через войну, и во-вторых, вот эта машина Голливуда тоже так себе местечко, где он работает. Голливуд в этом фильме показан, это такое опасное место. Да. Ну да потому что, да, все друг друга пытаются подставить, выжать друг из друга прибыль, обмануть, да, и он действительно талантлив, и при этом, ну, ему просто приходится какую-то халтуру делать в угоду
публике. И при этом в некоторых моментах он выглядит очень привлекательно, как там он заступается за своего приятеля, за Булдыгу, ну, отказывая... Ну, буквально ввязывается в драку с теми, кто оскорбляет его, как ему кажется, ну, совершенно несправедливо. То есть он кажется таким, ну да, сорванным, но неплохим парнем. И вот этот ведь вообще образ, если угодно, такой некоторой мужественности, да, вот там красавица и чудовище. Да, то есть женщина, она хрупкая, нуждается в заботе, а мужчина в нем хорошо, если есть какая-то вот эта звериночка, правильно? То есть хорошо, если в нем есть что-то такое... неистовая. И этот ведь некая изломанность, она тоже привлекает. И вот здесь вот эти два архетипа, которые встречаются, ну, вообще в мировой литературе, которые встречаются в кинематографе, в нуары, в фильмах нуар в частности, вот их здесь Николас Рей сводит вместе. Да, такой надломленный мужчина-воин и женщина, которая своей любовью хочет его спасти. Провокация его фильма в том, что он ставит красоту этого союза под сомнение. Действительно ли вот эта способность к насилию то, что должно нас очаровывать? Ведь одно дело видеть этого человека, там, скажем, на экране на коне с мечом в руках, а другое дело быть рядом с ним. Нужно ли очаровываться вот этим образом надломленного воина? Да? Насколько вообще честна эта роль спасительницы? Нет ли здесь тоже какого-то скрытого, ну, тщеславия? Да, и... вообще, насколько верна эта роль? Должна ли быть женщина вот тем, кто спасает и терпит, там, например, насилие по отношению к себе? Правильно ли, нужно ли это романтизировать? Да, здесь, вот, мне кажется, происходит некая вот деромантизация этого образа. В том числе и нуарных героев, вот этих сумрачных, переломанных, но решительных и мужественных детективов, да, которые борются с преступлением. Потому что, еще раз повторюсь, одно дело вот смотреть на их, за их подвигами со стороны, а другое дело вообразить ситуацию, где ты находишься рядом с такими людьми.
Вроде бы не сомневаешься в их чувствах друг к другу, но там по-настоящему есть сцены, где девушка боится человека, которого любит. Это страшно. Ну, это, то есть, да. Когда это совмещается, когда страх, настоящий, обоснованный страх... Ты любишь этого человека, но ты его точно так же боишься на 100%, не доверяешь ему.
Да, это, пожалуй, вот самое, да, самое болезненное и самое главное ощущение от фильма. Ну, по крайней мере, у меня тоже. Да, когда ты не сомневаешься ни в ее любви, ни в ее страхе. И я думаю, что в каком-то смысле нам нужны не только вот истории с хэппи-эндом, да, истории, которые показывают, да, и боли, и глубину разрушения, на которые мы способны. И я думаю, что сам факт того, что, не знаю, вот был ли этот фильм, например, терапевтическим для самого Николаса Рея. Да, то есть, если этот фильм отображает какие-то вот... Я так понимаю, что он его снимал в том числе, чтобы... Ну, как это, такая психотерапия за счет зрителей.
Ну, у них были сложности в отношениях с женой, и он жил на съемочной площадке.
Да, они вскоре расстались. Я
там съемочная площадка вот этого
там, чуть ли не
героя,
через год.
Писателя. Он иногда вынужден был на ней ночевать, как в этой павильонной квартире, потому что они ругались с этой Глорией Грэм, которая главную роль в фильме играет. А со своей женой ругались, и он иногда ночевал там.
Да, но вот этот сам факт, что мы это хотим видеть, хотим показать, хотим увидеть самих себе, он уже оставляет какую-то надежду. Да, то есть он оставляет возможность для того, чтобы... Потому что если что-то увидено, что-то названо, да, что-то пришпилено, это уже создает возможность для какого-то преодоления. Да, хоть это и непростой, хоть это и длинный путь. И в этом смысле, еще раз повторюсь, да, фильм этот это не наивный какой-то морализм. Да, здесь нету хэппи-энда. Фильм заканчивается... Трагически, опять, вот, чтобы избежать там каких-то спойлеров, но это трагизм...
Лучшее, что могло быть.
То есть это трагизм все-таки не точка. Для личности самого героя, то есть это может быть точкой выхода.
В которой он задумается,
в которой он увидит.
Или обозлится еще больше.
Или обозлится еще больше, да. Здесь вот этот фильм, он не дает нам еще раз какого-то выхода. Но сам факт рефлексии... Да, сам факт рассказанной истории, он, мне кажется, оставляет надежду. Мне кажется, вот функция многих историй не в том, чтобы просто нам показать выход. Мы не всегда знаем выход. Но вот то, что мы можем назвать вещи своими именами, можем назвать вот эти вспышки агрессии не там каким-то...
Не маскулинностью,
не глубиной,
не однозначностью.
А мы можем назвать это злом, которое сжирает человека и всех, кто вокруг его, кто ему дорог. То есть, если это назвать злом, это уже создает возможность для того, чтобы как-то упереться ногами в дно, да, и куда-то оттолкнуться, по крайней мере, прыгнуть, попробовать прыгнуть наверх.